Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Митинг «За свободу» на Болотной площади собрал тысячи участников. Акции солидарности с российскими политзаключенными прошли в разных городах России и мира. В США не прекращается дискуссия о месте похорон Тамерлана Царнаева. Самолет «Солнечный импульс» продолжает трансамериканское путешествие. Таковы главные темы дня понедельника, 6 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В 19 часов 6 мая на Болотной площади в Москве начался организованный Координационным советом оппозиции митинг «За свободу». И он приурочен годовщине событий на Болотной площади. Напомню, что год назад согласованный с властями города марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией. К ответственности за эти события привлечены 28 человек, 27 из них принимали участие в акции. Довольно сложно продвигалась подготовка к этому митингу. Были и разногласия среди самих гражданских активистов. Поговорим об этом подробнее. Сейчас о том, что происходит на Болотной площади. Включаем запись.
Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!
Почему мы здесь собрались? Вы знаете, что год назад здесь, 6 мая, должен был пройти митинг. Но он, этот митинг, не состоялся из-за провокации, которая случилась вот там, недалеко. А дальше провокаторы в масках стали толкать нас на ОМОНовские цепи. И началось побоище. Итогом этого побоища, которое было тщательно спланировано, стали узники Болотной. Их 27. Это сфабрикованное дело. И сегодня мы должны вспомнить каждого. И сегодня мы должны добиться того, чтобы освободили политзаключенных и узников Болотной, и всех остальных политзаключенных, чтобы прекратили этот полицейский произвол, чтобы прекратили политические преследования. Нас не запугать!
Свободу!
Задаем мы, несмотря на все трудности. Я хочу поблагодарить всю площадь, всех вас, потому что комитет – это только руки. Всех нас, которые оказывают финансовую помощь, ходят в суды, пишут письма. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Нам очень нужна ваша поддержка.
Это наша страна! Это наша страна!
Болотная площадь, вечер 6 мая. По разным данным, от 6 до 50 тысяч человек присутствует на Болотной площади. Очевидно, что эти данные и дальше будут разниться, как всегда бывает во время крупных оппозиционных событий, но позднее как-то мы уточним, сколько людей на самом деле на Болотной площади. Антон Бенедиктов, корреспондент Радио Свобода, находится на месте события. Антон, добрый вечер, вы в прямом эфире, что видите вокруг себя?
Добрый вечер. Площадь практически заполнена. Не могу давать оценку, сколько людей пришло. По оценкам полиции около 6 тысяч человек. Выступающие со сцены говорят о 30 и более. Люди, в принципе, продолжают подходить. Что касается лозунгов, в принципе, довольно много более озлобленных лозунгов, например, «Кто никого не трогает, тех больше всего режут» и так далее. Также я видел плакаты в поддержку родных и близких Максима Мелкова, погибшего сегодня при монтаже сцены. Еще из важных событий было несколько провокаторов. Например, сами участники митинга буквально вытолкали с площади так называемого православного активиста Дмитрия Энтео. Его сторонники разбрасывали листовки, скандировали «Москва не Содом». Но я так понимаю, что сами присутствующие на площади, собственно, сдали его полиции. Также были попытки поджечь дымовые шашки, однако их быстро пресекли. Вот что сейчас происходит на Болотной площади.
Антон, как ведут себя представители сил правопорядка? Много ли ОМОНовцев в оцеплении и как они ведут себя по отношению к участникам мероприятия?
Ну, оцепление довольно стандартное, никаких эксцессов пока что не было. Полиция ведет себя довольно спокойно. Через рамки продолжают пропускать людей, досмотр не очень строгий, и на моих глазах, во всяком случае, пока задержаний не было.
Антон, вы упомянули о том, что часть лозунгов более озлобленная, с более высоким эмоциональным накалом. Если вы сравните общую обстановку на площади с теми мероприятиями, на которых вы бывали раньше, вы часто ходите на такого рода по профессиональной необходимости мероприятия, чувствуется какой-то повышенный эмоциональный градус или все более-менее спокойно?
Нет, люди стоят довольно спокойно, но тем не менее, даже, например, в конце площади, докуда звук, к сожалению, не долетает, в связи с тем, что все-таки аудиосистема на митинге настроена не очень хорошо, несмотря на то, что даже они не слышат выступающих, они все равно хлопают вместе с толпой и пытаются поддерживать. В целом настроение, конечно, нельзя сказать, что очень радостное, но люди пришли сюда как бы с уверенностью в своих убеждениях.
Антон, шли как-то колоннами, организованными к месту проведения митинга, или своим ходом?
Ну, по-разному. Сейчас, насколько я понимаю, открыт проход еще и с мостов, поэтому фактически люди приходят и уходят из разных мест, поэтому нельзя говорить о том, что были организованы колонны. Но некоторые политические организации, социалисты, например, они собирались отдельно и даже... собственно, с мегафоном стояли и засчитывали альтернативную повестку дня тому, что происходит на сцене.
Верно, я понимаю, что никаких таких неприятностей, связанных с организацией митинга, типа вот этого бутылочного горлышка узкого прохода, который был год назад, или особо агрессивных ОМОНовцев, этого нет. Сейчас, очевидно, организаторы мероприятия договорились с городскими властями о том, что ситуация не повторится. Есть у вас такое ощущение?
Ну да, все проходит довольно спокойно. Не могу сказать, что, например, очередь к месту проведения митинга движется очень быстро, но тем не менее людей пропускают. Сквер Болотной площади пока не открыт, но, насколько я знаю, его обещали открыть, если численность митинга превысит 35 тысяч человек. Пока вот он туда людей не пускает.
Спасибо, спасибо, Антон Бенедиктов, корреспондент Радио Свобода, работает в центре Москвы на Болотной площади. Подготовка к митингу за свободу проходила непросто. Несколько раз мероприятие находилось под угрозой срыва, а сегодня во время установки звукового оборудования погиб рабочий. Об этом, собственно, упомянул Антон Бенедиктов. Вот такая трагедия случилась за несколько часов до начала мероприятия, которое поставило под угрозу его проведения. Об этом Наталья Джанпаладова.
Несчастный случай произошел около часа дня. При монтаже сцены на рабочего Максима Мелкова упала акустическая колонка. Вот что рассказывает Надежда Митюшкина, активист движения «Солидарность», организатор многих оппозиционных акций протеста.
Подъехали минут через 10, наверное, там 15, после того, как это произошло. Там рабочие монтировали колонки, и одна из колонок сорвалась и упала. Ну, рабочий практически, я так понимаю, погиб. Скорая, подъехала пожарная машина, и подъехала следственная бригада, приехал МЧС. Конечно, ужасно, что погиб человек. Но я так понимаю, что там просто была нарушена техника безопасности, потому что поднимались колонки, а он стоял, согнувшись под ними. И с высоты там нескольких метров огромнейшая колонка там тонну весом просто упала.
По словам Надежды Митюшкиной, Максим Мелков не был оппозиционным активистом или волонтером. Информация об этом ранее появлялась в социальных сетях. К работам по установке оборудования, как правило, допускаются только профессиональные бригады. Место происшествия было оцеплено. В течение нескольких часов там работала следственная группа. Столичная мэрия даже не исключала возможность отмены митинга, однако позднее все же не стала запрещать оппозиционную акцию, даже выразила готовность помогать ее организаторам. Из-за смерти рабочего сцена митинга была смонтирована лишь частично. Организаторы рассматривали усеченный вариант акции. Организаторы заявляли акцию 6 мая как главное событие весны. Мероприятие, основной лозунг которого «За свободу», посвятили политическим заключенным и в первую очередь так называемым узникам Болотной, обвиняемым и подозреваемым по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Утром в понедельник на одном из домов на Новом Арбате в Москве появился баннер с требованием освободить фигурантов этого дела. Растяжку вывесили оппозиционные активисты Всеволод Чигаев и Максим Санников. Как сообщил в Твиттере сам Чигаев, баннер провисел около 20 минут, а затем один из жителей дома затянул его в окно пылесосом. Координационный совет оппозиции, который занимался организацией акции 6 мая в этот раз, планировал, как и в прошлом году, пройти шествием от Калужской площади по улице Якиманка и завершить акцию митингом на Болотной площади. Шествие московские власти не разрешили, объяснив это невозможностью перекрывать улицы в будний день. Переговоры со столичными властями проходили непросто, говорит один из заявителей акции, журналист Александр Рыклин.
Мы пришли с новым вариантом шествия, предложили им шествие по пешеходной зоне от метро Третьяковская мимо Третьяковки по Лаврушевскому переулку, который целиком пешеходная зона с выходом на набережную, дальше проходом к Болотной площади, но и это предложение было отвергнуто, и нам совершенно очевидно, что мэрии движут политические мотивы, что нет там никаких технических проблем, есть установка на максимальное урезание той заявки, которую мы подали. Переговоры развивались крайне драматично. В какой-то момент мы были уже готовы отозвать нашу заявку целиком и на марш, и на митинг, потому что мы посчитали, что мы не вправе брать на себя ответственность за безопасность людей в том виде, который изначально был предложен мэрии. И мы уже написали такой отказ, и нам осталось только его подписать. И в этой ситуации мэрия начала говорить, что тогда мы готовы увеличить территорию митинга на весь сквер и на пешеходную часть Болотной улицы, это тыльная сторона вот этого сквера Болотного. Мы договорились о том, что в случае, если вся территория митинга окажется заполненной, они сдвигают заграждение и пускают людей на территорию сквера.
О важности сегодняшней акции рассуждает писатель Борис Акунин.
То, что эта акция очень важна, у меня нет в этом никаких сомнений. У меня такое ощущение, что такого важного для... Я не боюсь, пожалуй, сказать, для судьбы страны события, как вот эта акция, у нас давно уже не было. После первого периода потерял как-то интерес к демонстрациям и митингам. Мне казалось, что эта форма оппозиционного движения утрачивает свой смысл, утрачивает драйв. Но сейчас, 6 мая, мы оказываемся в ситуации очень простой, снова черно-белой. Попросту говоря, от того, сколько людей придет и сколько людей не придет на Болотную площадь 6 мая, будет зависеть, сядут в тюрьму люди или нет. Мы все уже видим и знаем, что эта власть понимает только язык больших чисел. Все остальное она воспринимает как проявление слабости.
6 мая прошлого года согласованный с властями Москвы марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Участники оппозиционной акции не смогли пройти к месту проведения митинга, поскольку для прохода остался узкий коридор. В результате возникла давка и то, что следственные органы называют массовыми беспорядками. К ответственности за эти события привлечены 27 участников акции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 6 мая, понедельник. Один из идеологов протестного движения, политолог Андрей Пиантковский, член экспертного совета оппозиции, бывший участник координационного совета, принял участие в обоих массовых мероприятиях и воскресном шествии оппозиции, и в митинге 6 мая. Я беседую с Андреем Пиантковским о задачах протеста и раздорах внутри собственной оппозиции.
Во-первых, мы все выступавшие, включая меня, все мы призывали сегодня обязательно прийти на митинг. Это конфликт, вот такое противоречие между организаторами двух митингов возникло не по вопросу даты, а по вопросу формата. Вот Координационный совет еще где-то в марте принял, на мой взгляд, к сожалению, неправильное решение отказаться от марша, а проводить только митинг. Многие активисты считали, что это неправильно. Марш – это такая энергичная, динамичная форма протеста, неверно против нее отказываться. И в конце концов, похоже, что вот под их влиянием Координационный совет понял эту ошибку, и на последнем своем заседании, уже когда экспертный совет дал заявку на марш, стал добиваться и марша, Но им это не удалось. Но я старался предъявить обе эти позиции. Мне кажется, что вот организаторы с экспертом, они были более конструктивны. Во-первых, они заявили, что если коалиционные получат и марш, они откажутся от своей заявки. Потом, когда марш не был разрешен, по моему предложению, они предложили, вот наше разрешение на марш, это ваше разрешение 5 числа. Приходите, возглавляйте, определяйте трибуну, программу, что угодно. Те из каких-то таких амбиций, видимо, отказались. К сожалению, ну, как-то начали обвинять совершенно не по делу в спойлерстве, сотрудничестве с властями и так далее.
Так или иначе, приходится констатировать, что раздробленные силы гражданских активистов, понятно, что общее мероприятие было бы в любом случае эффективнее, чем два подряд.
Да, и марш был бы более эффективен, чем митинг. Мне казалось бы, что оптимальным решением было бы согласие Координационного совета возглавить марш и митинг. Представление раздробленности, оно иллюзия, во-первых, потому что все требования, лозунги, темы выступления были одни и те же. И более того, все мы призывали пришедших вчера на марш прийти сегодня.
Очевидно, вы сегодня не будете выступать, раз выступали вчера. О чем вы говорили?
Я писал об этом много в последнее время, как и некоторые мои коллеги, в том числе и организаторы сегодняшнего марша, наступает принципиально новый этап в истории России. Это переход от авторитарного государства к откровенно тоталитарному. И что показательно, вот родимое пятно всех тоталитарных режимов, конечно, это показательный процесс. Это 37-й год, это те процессы, которые Сталин не успел организовать в 57-м, это те, которые организовывает сейчас Путин. И вот буквально в наши дни, буквально сегодня вечером, это одно из главных испытаний. Очень внимательно власть смотрит на сегодняшний митинг, на дальнейшие марши протеста. Если не будет серьезного сопротивления, если она решит, что общество проглатывает вот эти показательные процессы, президент узурпатора пойдет на пролом. Поэтому очень важно сопротивление. Ну и вторая мысль, это она тоже, мне кажется, очевидна, что наши товарищи останутся в тюрьме до тех пор, пока Путин останется в Кремле. Это та же история, что с Михаилом Ходорковским.
А уровень сопротивления вам представляется достаточно в России? Вот в Праге вчера, это город с населением чуть более 1 000 000 человек, был митинг с требованием легализации марихуаны, легких наркотиков. Сейчас не о теме речь, но вышло 11 тысяч человек. Это такой молодежный хэппинг в результате. В лучшем случае, если соберет 20 тысяч человек сегодняшний марш, это будет признано успехом. Достаточно ли сопротивления в России?
Вы знаете, нет, недостаточно. Но марши протеста собирали у нас и 100 тысяч, и больше. Тут никогда нельзя что-то предсказывать. Что придает мне оптимизм в том, что вот это все-таки линия никакого 2018-2024 года не будет, это то, что да, активно протестующее это меньшинство. Но у Путина нет даже такого меньшинства активных сторонников. Это блестяще показал еще год назад социологический доклад исследования Дмитриева, которое бесконечное количество раз цитирую, между прочим, директор правительственного центра социологических исследований. Он работал с теми, кто голосовал за Путина. И он обнаружил, что они очень критически относятся к Путину. Там нет горячих сторонников. Когда он уже ошарашенный результатом спрашивает, почему же вы за него голосовали, основной ответ был, а мы не знаем, что будет, если он уйдет. Россия может соскользнуть в хаос, как в 17-м или 91-м году. То есть страх перед неизвестностью – это единственная вот такая пропагандистская линия обороны режима, которая господствует в умах и сердцах очень многих людей. На этом долго не продержаться. И этому оппозиция должна представить очень четкую картину переходного периода. Что будет после падения Путина?
Что вы сочли бы успехом, удачей для гражданского движения результата суммарного двух мероприятий 5 и 6 мая с политологической точки зрения?
Даже вчерашний 2000-й митинг я считаю успехом. Во-первых, потому что против его организаторов была развернута кампания, к сожалению, не только властью, но и организаторами 6-го, к сожалению, еще раз. И абсолютно ничтожны были информационные и медийные ресурсы. Многие люди пришли, и вот это ощущение солидарности и заряженности на борьбу, оно чувствовалось. Вот люди расходились с ощущением подъема. Вот важно, чтобы это ядро сопротивления сохранилось, И от нас, от него будет зависеть, насколько более массовым будет протест. Я повторю свою формулу мирной антикриминальной революции. Это либо 500 тысяч людей на улице Москвы, и власть просто бежит из своих кабинетов. Сегодня пока это нереально. Либо 100-200 тысяч на улице, это реально. И раскол в элит. Понимаете, большая ответственность не на нас, не на рядовых оппозиционерах. Ответственность на части элиты, части истеблишмента, других башен Кремля, системных либералов, которые не скрывают своей ненависти даже к Путину, но готовы как Кудрин сбежать с ним в марафон до 2018 года. Вот эти люди в Кремле могут сделать для спасения страны гораздо больше, чем рядовые граждане. Публичная отставка, гражданское неповиновение 50-100 крупных деятелей истеблишмента, включая министров правительства, членов администрации, всех тех, вот, которые себя позиционируют как системные либералы. Вот это скорее может решить судьбу режима. Да как это, в конце концов, опыт всех вот цветных, оранжевых, арабских революций показывает, что да, массовость, конечно, важна, но решающий толчок падение режима – это разрыв в элите.
Но о предпосылках такого кризиса говорят давно уже. Он не случается, тем не менее, пока как какое-то ощутимое, осязаемое, видимое явление. С другой стороны, вот вы сказали о импульсе этой мирной революции, которая в еде движения сохраняется. Это верно, с одной стороны. Уже полтора года протестом, тем не менее, они еще теплятся. Это движение существует. С другой стороны, власть делает все для того, чтобы расколоть это движение. Появляются провокаторы. Есть вещи, которые объективны или субъективны. Активно раскалывают оппозицию, это и противоречие внутри лидеров, это, скажем, если говорить конкретно, и дело Константина Лебедева, например. Есть и просто какие-то черные совпадения, вроде сегодняшней трагедии гибели рабочего на сцене Болотной площади, и уже это какой-то, согласитесь, не самый лучший такой просто сигнал тем, кто участвует в этом движении. Вам не кажется, что с течением времени этот процесс хоть и сохраняет ядро, но выдыхается, поскольку нет какого-то нового импульса для него?
Сохранение ядра очень важно. Когда сохраняется ядро, любой, даже случайный импульс может вызвать цепную реакцию. А что произошло в Петрограде в феврале 2017 года? Да на два дня опоздали эшелоны с хлебом, и в булочных стояли очереди. Владимир Ленин за неделю до этого читал лекцию молодым швейцарским социал-демократам и говорил, что ну да, вы молодые, увидите, революция нам с векам не дожить. Когда есть два элемента, вот это отчуждение от власти, о котором я говорил в начале нашей беседы, отсутствие у ней фенов, ярых сторонников, плюс сплоченное ядро сопротивления, при наличии вот этих двух факторов, рано или поздно и в нашей ситуации, ухудшающейся экономической конъюнктуры, ввиду полной недееспособности вот этой воровской модели капитализма, делается этот взрыв неизбежным.
Политолог, член экспертного совета оппозиции Андрей Пиантковский. Мероприятия гражданских оппозиционных групп проходят сегодня во многих городах России, в том числе и в Петербурге. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге, сейчас в центре города. Татьяна, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну вот, митинг подходит к завершению наш. Пришло, вообще, надо сказать, неожиданно довольно много народу, но не меньше 2000, а может быть и около 3, трудно сказать так на глаз. Ожидалось, мне кажется, меньше, потому что ожидалось несколько сотен, потому что не было единого мнения в рядах оппозиции. Многие говорили, что вот 1 мая прошли колонной с под лозунгом «Свобода узникам», 6 мая «Свобода политзаключенным». Поэтому вот с таким с разрывом в 5 дней делать этого не нужно. Но вот люди, которые организовывали вот это движение «Весна» и «Солидарность», многие тут молодые, особенно организаторы, вот они считали, что все-таки эту дату отметить необходимо. И вот, судя по тому, как проходит этот митинг, мне кажется, что они были правы. Потому что, ну, огромное воодушевление, люди говорят просто необыкновенно искренне, принесли множество очень выразительных плакатов, организовали замечательное надувание шариков, там аж 3 или 4 баллона с этим гелием, стояла и очереди за шариками. Вот у меня в руках тоже шарик «Свобода узникам» 6 мая, и ОМОН избил народ, и такие вот надписи прямо на этих шариках, основные лозунги. И люди говорят о том, что вот как раз нужно расширять это движение. Очень многие выступающие говорят о том, почему сейчас рядом с вами нет ваших родителей, ваших взрослых детей, ваших друзей и знакомых.
Татьяна, а скажите, а ответы они дают на эти вопросы?
Нет, пожалуй, ответа на вопрос этот они не дают. Они говорят, что мы слишком пассивны, мы приходим сами, мы сами говорим для себя, но мы должны больше. Это как, это идет не как вопрос, это как, это идет как вот вектор действия, как предложение посмотреть вокруг себя и нести дальше информацию и агитацию дальше.
Татьяна, скажите, пожалуйста, как ведут себя ОМОНовцы силы правопорядка вокруг 2-3 тысяч митингующих?
Вы знаете, удивительно, на этот раз вообще мало полиции и ОМОНа. То есть, когда я подходила туда, то есть, казалось, буквально 2-3 полицейских. Ну, там на самом Марсовом поле их немножко побольше, но никаких цепей, никаких таких вот рядов машин, как обычно бывает. Я не знаю, может быть, Марсово поле считается таким местом тихим и пустынным, и в основном собираются вот эти машины у гостиного двора, когда там 20 человек выходит что-нибудь покричать. Но здесь вот эту толпу охраняет наделение малое количество совершенно индифферентных полицейских и ОМОНовцев. Это совершенно удивительно.
Спасибо, Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода из центра Петербурга, где проходит сегодня митинг оппозиции за свободу. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 6 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Акции солидарности с российскими политзаключенными проходят в разных городах России и мира. В США не прекращается дискуссия о месте похорон Тамерлана Царнаева. Самолет «Солнечный импульс» продолжает трансамериканское путешествие. Об этом поговорим и программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 6 мая, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на Болотной площади митинг «За свободу» собрал, по разным данным, от 6 до 25 тысяч участников. Соответствующие мероприятия проходят и в других городах России. Глава российского отделения Международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин ответил на вопросы сотрудников Московской прокуратуры в рамках проводимых проверок некоммерческих организаций. Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы, который признал законным возбуждение уголовного дела против Алексея Навального и его брата Олега по заявлению компании и Фраше. Бабушкинский суд Москвы продлил до 6 июля срок содержания под стражей Дмитрия Виноградова, который осенью прошлого года застрелил 6 своих коллег в офисе фармацевтической компании. В Мюнхене начался судебный процесс по делу неонацистов. На скамье подсудимых 38-летняя Беата Чепа и 4 ее пособников. Они обвиняются в причастности к убийствам с 2000 по 2007 год 8 выходцев из Турции. Защита осужденной участницы пан-группы «Пусть рают» Надежды Лаконниковой обжаловала решение отказавшего ей в условно-досрочном освобождении суда. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 6 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 6 мая. Сегодня митинги и публичные акции солидарности в защиту российских политических заключенных проходят в разных городах мира. Пикет у российского консульства в Лондоне, митинги в Берлине, Хельсинки, Мюнхене, Вашингтоне. В Париже гражданские активисты собрались на площади Игоря Стравинского минувшее воскресенье. Я беседую с одним из организаторов этой акции из комитета «Руси Либерте» Ольгой Николаевой.
Акция в Париже, она прошла в самом центре, на площади Игоря Стравинского, рядом с центром Помпиду. Акция в основном как бы координировалась через Facebook и социальные сети, но на удивление пришло как-то больше даже людей, чем мы ожидали. Организаторами выступили две группы участников. Это Объединение российских избирателей во Франции и Ассоциация Руси Либерте. Было, наверное, человек 65, может быть, 70, я бы сказала. И при том, что люди, в принципе, некоторые приходили, потом сразу уходили, то есть была ротация. В Париже, конечно, акции могли бы быть и более многочисленными, но в последнее время на акции приходит не так много людей. Больше, например, люди ходят на мероприятия, как конференции или круглые столы. И тот факт, что в воскресенье, в Пасху, в праздник пришло посетство, мне кажется, 70, если не больше, человек, организаторы акции считают это большим успехом. Выступали практически все, кто хотел высказаться по политическим заключенным, рассказывали про дело 6 мая, про болотное дело, потому что французы в своей основной массе не знают, что такое это дело, для чего оно, в принципе, фабрикуется. Не все знают историю с Пусси Райт, которые тоже являются политическими заключенными. Знают историю с Сергеем Магнитским, знают историю с Михаилом Ходорковским. Про узников 6 мая во Франции еще пока не так много известно. Поэтому наша вчера задача была это донести тот факт, что сейчас очень важно поднять кампанию поддержки узникам 6 мая, что на самом деле на месте каждого из тех, кто сегодня сидит по этому делу, мог в принципе оказаться любой из участников мирной акции в Москве. И что очень важно, как бы поддерживать этих людей, в том числе, например, я знаю, что финансово адвокаты, которые работают по узникам 6 мая, им тоже очень нужна поддержка. И мы призывали к этому вчера людей во Франции.
И акция ваша проходила на французском языке?
В основном, да. То есть, как бы мы переводили, например, выступала Зара Муртазалиева, которая является беженцем, как 8,5 лет отсидела в колонии в Мордовии. Сейчас она находится во Франции. И она, например, тоже высказывала, призывала к поддержке политических заключенных, но она говорила по-русски, и ей, соответственно, делали перевод. В принципе, конечно, основной язык был французский, но, мне кажется, все понимали, очень много было проходящих туристов, и наши большие баннеры, на которых было написано «Свобода политическим заключенным», фотографии вот этих узников по болотному делу, они привлекали очень много внимания. В конце я надела, например, тоже балаклаву, и, конечно же, это тут же было всеми считано как сообщение про Пусси Райт, что это дело о России и что это дело о политических заключенных.
Вы выбрали площадь Стравинского случайно, так получилось? Понятно, что это оживленное место возле центра Помпиду, или связь этой топографической точки Парижа с Россией какой-то сыграла роль в организации акции?
Площадь Стравинского уже стала своеобразным символом для проведения таких именно акций в Париже, потому что есть Парви де Дуа де Лом, это такая площадь прав человека рядом с Эйфелевой башней, но на ней запрещены, в принципе, любые акции, потому что она находится под особым покровительством Министерства культуры. А другие площади, например, тоже в центре, они очень часто оказываются ограничены, потому что там, например, нельзя использовать звук. А площадь Игоря Стравинского, она сочетает одновременно и возможность использовать звук. У нас был очень профессиональный микрофон, у нас было очень много баннеров, да, у нас были плакаты. И в том числе, конечно, Игорь Стравинский, это связь с Россией, ну и удобство расположения, это тоже играет свою роль. Акция вчера длилась где-то час, может быть, час 15, не очень долго, потому что, ну, действительно, был очень хороший день, и мы выполнили свою задачу, привлекли внимание людей к существующей проблеме политических заключенных в России, и дальше, как бы, у людей были действительно свои дела, это было воскресенье.
То у вас есть уверенность в том, что то, что вы делаете, влияет как на ситуацию в России?
Вопрос, как бы, для меня он риторический. Во-первых, потому что мы видим, каким образом медиатизация того, что происходит, когда вот мы видим, как закрывают людей, как это было с Пусси Райт, да, за выступление чисто политическое. Мы распространяем информацию, переводим ее на французский, на английский, на немецкий, повсюду в мире. Это, конечно, вызывает внимание к тому, что происходит в России, и это, наверное, тоже играет свою роль, чтобы как-то позволять борцам за права не оказываться в изоляции, не оказываться один на один с той властью, которая, может быть, сегодня переходит границы закона. А с другой стороны, вот тот факт, что принят закон Сергея Магнитского в Соединенных Штатах, Европа сейчас его обсуждает, и мы на это очень сильно как бы и реагируем, и влияем в том числе, потому что, например, проводились фестивали во Франции фильмов по правам человека. Я ездила представлять фильм о Сергее как бы Магнитском в регионы французские. И это очень большой и живой интерес вызывает у французов, которые в итоге должны понимать, как бы, да, почему Франция должна бороться за принятие акта Магнитского, как это было в Штатах.
Ольга Николаева, один из организаторов акции в защиту российских политических заключенных в Париже. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 мая. О других важных событиях. В Соединенных Штатах продолжается расследование бостонского теракта. Дядя Тамерлана Царнаева, подозреваемого в организации взрывов на финише бостонского марафона и убитого в перестрелке с полицией, пока не может найти кладбище, которое бы позволило похоронить его племянника. Другой брат Царнаев, Джахар, по-прежнему находится в больнице. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Руслан Царни, проживающий в пригороде Вашингтона, в воскресенье прибыл в штат Массачусетс в сопровождении троих друзей. Визитеры встретились с директором похоронного дома в городке Вустер в 60 километрах к западу от Бостона. Здесь, как ожидается, они по мусульманскому обряду совершат омовение и облачат в погребальные одежды тело 26-летнего Тамерлана Царнаева, который скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией 19 апреля. По словам директора погребального бюро Питера Стефана, он продолжает поиски кладбища в Массачусетсе, которое бы согласилось выделить участок для захоронения тела Тамерлана. Первоначально предполагалось, что это будет кладбище в самом Вустере, однако многие жители города выступили с протестом. Они не могут смириться с мыслью о том, что предполагаемый террорист упокоится рядом с прахом их близких. Мои симпатии на стороне не террориста, а тех семей, члены которых были убиты и ранены в результате его действий.
Он устраивал взрывы среди нас, а мы должны проявлять о нем заботу. Это несправедливо.
Руслан Царни продолжает считать, что лучше всего было бы похоронить племянника в Кембридже, в котором Тамерлан провел последние годы и который был ему почти родным городом. Я остался наедине с необходимостью решить эту проблему. Но я также подчеркну, что у Тамерлана Царнаева больше нет другого места, где он мог бы быть похоронен. Однако в воскресенье власти Кембриджа заявили, что не получали от родственников Царнаева официальной просьбы похоронить его на городском муниципальном кладбище и попросили их не обращаться с такими просьбами. По словам управляющего городским хозяйством Роберта Хилли, нелегкие и напряженные попытки жителей Кембриджа вернуться к мирной жизни испытают отрицательное воздействие беспорядков, протестов, которые будут сопровождать эти похороны. Хилли обосновал свой отказ родственникам Царнаева законодательством штата Массачусетс, которое обязывает его, как должностное лицо, обеспечивать спокойствие в городе. Некоторые представители местной общественности настаивают на том, чтобы тело Тамерлана Царнаева было выслано из страны, в то время как сам Роберт Хилли полагает, что ответственность за погребение подозреваемого в теракте должно взять на себя ФБР или другое компетентное федеральное агентство. Согласно заключению официального патологоанатома штата Массачусетс, смерть Тамерлана Царнаева наступила в результате огнестрельных ранений туловища и конечностей и тупых травм головы и туловища. По словам директора похоронного бюро Питера Стефана, родственники Тамерлана не будут требовать повторного вскрытия независимым патологоанатомом, однако представители нанятых ими юристов могут сфотографировать тело до омовения. Предполагаемый сообщник Тамерлана Царнаева, его 19-летний брат Джахар, идет на поправку после ранений, полученных в той же перестрелке с полицией. Он содержится в медсанчасти Федерального бюро тюрем в городе Девенс, штат Массачусетс. Ему предъявлено обвинение в использовании оружия массового поражения, достаточное для вынесения ему смертного приговора. Согласно заявлениям представителей правоохранительных органов, бостонский марафон не был изначальной целью братьев Царнаевых. Они планировали подорвать себя вместе с участниками массовых городских гуляний в День независимости США 4 июля. Однако бомбы из скороварок были изготовлены раньше, чем планировалось, и за пару дней до марафона братья изменили свои планы. Предстоящее независимое правительственное расследование должно ответить на вопрос о том, все ли сделали разведка и органы внутренней безопасности, чтобы должным образом отреагировать на сигналы о подозрительном поведении Тамерлана Царнаева в последние годы. Некоторые американские конгрессмены пытаются связать взрывы на бостонском марафоне с предстоящими дебатами о реформе иммиграционного законодательства. Дик Дербин, партийный организатор демократического большинства в Сенате, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что если бы такая реформа ранее была принята к исполнению, то трагедия в Бостоне могла быть предотвращена, ибо лучший обмен информацией между федеральными силовыми структурами, предусматриваемый сенатским законопроектом, позволил бы властям отследить все приготовления братьев Царнаевых. Трудно поверить, что через 12 лет после терактов 11 сентября приходится вести такой разговор. Но следует понять, что между различными ведомствами нет координации, достаточно для того, чтобы не допустить повторный въезд ряда лиц лиц в Соединенные Штаты. Наш законопроект нацелен непосредственно на решение этой проблемы. Вдова Тамерлана Царнаева, 24-летняя Кэтрин Рассел, привлекает все большее внимание Федерального бюро расследований. Агенты ФБР провели обыск в квартире в Кембридже, где она жила с Тамерланом, и обнаружили следы взрывчатых веществ в ванне, в кухонной раковине и на кухонном столе. Ранее в компьютере Рассел была найдена ссылка на экстремистский журнал Inspire. Выяснилось также, что Кэтрин общалась с Тамерланом через несколько часов после того, как ФБР объявила его в розыск. Сейчас она продолжает жить в родительском доме в штате Род-Айленд. Ее адвокат утверждает, что она ничего не знала о планах братьев и что организация ими взрывов на бостонском марафоне вызвала у нее абсолютный шок. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сейчас о другом аспекте примерно той же важной темы борьбы с терроризмом. Правительство Грузии во главе с Бедзиной Иванишвили поднимает вопрос расследования обстоятельств возможных связей силовых структур Михаила Саакашвили с северокавказским подпольем. После трагедии в Бостоне, опираясь на материалы российской прессы, Иванишвили заявил, что не будет удивлен факту подготовки братьев Царнаевых на территории Грузии. Вскоре, однако, он дезавуировал эти слова и заявил, что просто высказал подозрение. Интерес к горячей теме вызван еще и невнятная информация о спецоперации в ущелье Лопата в Восточной Грузии в августе 2012 года. Спецназ МВД Грузии тогда ликвидировал отряд чеченских боевиков, по официальной версии проникших через российскую границу. В правдивость официальной версии произошедшего внесли сомнения близкие родственники убитых, заявивших, что чеченцев сперва завербовали, а затем уничтожили грузинские спецслужбы. Вопрос взаимоотношений Грузии с Северным Кавказом имеет комплексный характер. Правительству в Тбилиси так или иначе придется восстанавливать связи с этим регионом России. Однако прежде необходимо понять, какие задачи ставил и чего добивался Михаил Саакашвили в отношении Северного Кавказа. С этими вопросами корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Зураб Двали обратился к директору Кавказского института стратегических исследований Мамуке Аришидзе.
Он добивался того, чтобы каким-то образом создать такой гуманитарный коридор на Северном Кавказе, поддержать северокавказские народы. Особенно вот акцент был сделан на черкесов в последнее время. С другой стороны, это объект, скажем так, Олимпиада в Сочи, который проводится, мы знаем, под таким шумным протестом черкесских организаций. Вот, и поддержка вот этих организаций была одной из целей. Может быть, такая идея тоже была, это обезопасить себя со стороны Северо-Кавказа, региона в целом, в котором активно работает политический ислам, который, я думаю, что в будущем будет более серьезной проблемой в целом для региона, чем сегодня. В целом, ни одна сторона региона не проводит продуманную, вдумчивую политику по отношению к этому явлению. Я не вижу, чтобы Россия, скажем, очень уж старалась этот вопрос на годы. Российские власти стараются поступать с носителями вот этой идеи политического ислама жестко и на корню истреблять, то есть не решив гуманитарные политические вопросы, сразу шашки на голову, можно сказать. И это приносит, это контрпродуктивно и приносит совершенно другие результаты. Система, которая создана на Северном Кавказе, способствует слиянию политического ислама с криминалом. Тотальная коррупция, которая присутствует в этом регионе, не способствует решению многих вопросов, не политических, не гуманитарно.
Насколько реальны угрозы распространения вот крайне агрессивных форм ислама на территории Грузии в том же Панкисском ущелье?
Панкисское ущелье – это как раз не проблема, несмотря на то, что там часть молодежи хабитская уже. И там идет серьезная борьба между традиционалистами и салафитами. Но это маленький регион, всего там 8 тысяч человек населения. Так что это не проблема, это не очень серьезная проблема, если этому расширению влияния политического ислама не будет способствовать власти, что мы имели в начале 2000-х. Но есть другая проблема, очень серьезная, потому что у нас еще есть и другой регион, Нижний Картли, где представители некоторых стран стараются через ислам решать политические проблемы. То же самое происходит в Горной Аджаре. И в этом случае ислам превращается в оружие. А это оружие очень опасно. И надо как-то с этим бороться, эти вопросы решать. Отсутствие политической воли и отсутствие знаний приводит к тому, что эти вопросы не решаются.
Тоже много разговоров вокруг инцидента в ущелье Лопота, когда мы знаем, что спецназ Грузии ликвидировал группу чеченских террористов. Во всяком случае, какова официальная версия? Ваши данные, что там произошло на самом деле?
Этот вопрос я сам себе задал. задаю и задаю многим тем, кто участвовал в этой операции. Информации пока мало. Пока идет следствие. Я думаю, что следствие постарается как-то определить, что на самом деле случилось. То есть, почему эти люди приезжали, кто им помогал и почему так случилось, что случилось. Потому что власти, я уверен в этом, дивидендов от Лопотской операции точно не получили. Определенным кругам в России это было выгодно, потому что там была опять-таки дискредитирована Грузия, был вбит клин между Грузией и северокавказцами в глазах мирового сообщества. Опять был дан портрет Грузии как страны, мягко говоря, где вольготно себя чувствуют люди, которые вооружены.
Хорошо, еще одна тема. Я имею в виду публикацию в газете «Известия» о том, что якобы существует какой-то документ и внутренние переписки высокопоставленных чиновников разведки Грузии, где называются участники бостонского теракта братья Царнаевы как фигуранты какой-то учебы в Грузии, якобы они тут чуть ли не здесь.
Я сам проверял все списки людей, которые приглашал сюда, в этот фонд, Кавказский фонд в прошлом году. Там нет ни фамилии Царнаева. Там меньше 32 лет никого нет. То есть, конечно, спецслужбы и определенные люди в спецслужбах могли прикрыться названием этого фонда, даже бланком этого фонда. Но этот фонд точно не приглашал. Еще самое интересное то, что этот фонд никаких семинаров в прошлом году не проводил самостоятельно.
Тогда с чем мы имеем дело? Это фальшивка, явная фальшивка?
Фальшивка. Ну, и у меня такое впечатление, что сама вот эта информация, она отброшена для того, чтобы создание определенной конструкции и для дискредитации Грузии.
А нынешняя власть Грузии в лице премьера Бедзина Иванишвили постоянно декларирует политику нормализации отношений с Москвой. И вот этот сброс этой дезинформации, мне кажется, еще раз подтверждает, что Москва не хочет адекватно реагировать на эти позитивные сигналы из Тбилиси.
Интересная вещь сказал бывший высокопоставленный чиновник МИД российского Кунадзе. Он сказал, что для России не приоритетно отношение с Грузией. Может быть, для России не приоритетно отношение с Грузией, но России чрезвычайно важно отношение с Южным Кавказом в целом. А Грузия входит в Южный Кавказ. Российские власти создали определенный политический коридор для того, чтобы решить вопрос своего влияния на Южном Кавказе. Вот в этом смысле Россия как бы старается действовать по принципу кнута и пряника. С одной стороны, она приветствует шаги грузинского руководства, а с другой стороны, вот в этот самый период может, скажем, провести колючую проволоку во дворе жителя, привлекающую конфликтную зону региона, конкретного человека. Когда на законный вопрос, почему именно двора вот этого человека, потому что как бы это граница Южной Осетии и Грузии. А что касается вот таких действий, это как раз из области действий по принципу кнута и пряника.
Понятно, какая политика проводилась при Саакашвили, почему она проводилась. С приходом Иванишвили что поменялось или меняется в отношениях Северного Кавказа?
Вы знаете, начнем с того, что меняется по отношению к России. То есть то, что мы хотим прозрачные, более умные и более продуманные отношения с Россией, это однозначно. Не потому, я подчеркну, чтобы решить сегодняшние вопросы территориальной целостности Грузии, а потому, чтобы создать определенный пояс безопасности по хребту Кавказа, в общем, в регионе в целом. Потому что геополитическая картина очень динамична и очень активно меняется. Все может быть завтра, скажем так. В этой плоскости лежит и отношение с Северным Кавказом. Я думаю, что отношение с Северным Кавказом должно быть активными, но только гуманитарно-культурного характера. То есть восстановление тех связей, которые всегда были между нами. Сейчас, если вспомнить историю, там были активные политические взаимоотношения и как раз взаимоотношения типа гуманитарного и культурного. Я считаю, что вот это второе должно быть очень активизировано. Что самое главное, это должно быть по возможности максимально прозрачным. И это очень важно.
Грузинский политический эксперт Мамука Аришидзе в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Зурабом Двали. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Самолет на солнечных батареях, он называется «Солнечный импульс», совершает трансамериканский перелет. Летательный аппарат под управлением швейцарских авиаторов Бертрана Пикара и Андре Боршеберга преодолел отрезок пути от Сан-Франциско до Финикса в штате Аризона и далее направляется по маршруту Даллас, Сент-Луис, Вашингтон, Нью-Йорк. В каждом из этих пунктов пилоты будут дожидаться подходящей устойчивой солнечной погоды, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
18 часов и 18 минут продолжался полет солнечного импульса из Сан-Франциско в Финикс. На автомобиле это расстояние можно проделать примерно за 12 часов. Но дело, конечно, не в скорости. «Мы не гонимся за скоростью», — сказал пилот солнечного импульса Бертран Пикар. «Мы хотим продемонстрировать, что можем находиться в воздухе столько времени, сколько хотим, используя только солнечную энергию». Теоретически солнечный импульс мог бы пересечь Соединенные Штаты с западного побережья на восточное без посадок. Аппарат может лететь и ночью, так как накапливаемая за день энергия хранится в литий-ионных аккумуляторах. Разработчики эксперимента решили разбить путешествие на несколько этапов ради того, чтобы дать передышку летчику. Солнечный импульс пока не оборудован автопилотом. Солнечный импульс весит чуть более 1,5 тонн, примерно столько, сколько обыкновенный легковой автомобиль. Зато размах крыльев у этого самолета почти 64 метра, как у Боинга 747. Солнечные панели, а они состоят из почти 12 тысяч монокристаллов, размещены именно в крыльях аппарата. На Земле в Фениксе солнечный импульс пробудет несколько дней. Его следующая остановка – Даллас в Техасе. Оттуда в начале июня аппарат отправится в Сент-Луис, а из этого города – Вашингтон. Последний этап маршрута – Вашингтон-Нью-Йорк. Там солнечный импульс совершит посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. За американским путешествием солнечного импульса можно следить в интернете. На сайте проекта в реальном времени ведется трансляция всего полета. Во время первого этапа полета над Америкой пилот Бертран Пикар давал с борта самолета интервью журналистам. Отвечая на вопрос, не является ли эксперимент опасным, он сказал, что не испытывает страха. «Это самый удивительный самолет из всех, что сегодня существуют», — сказал он. «Он летит без горючего, а в теории это значит, что я могу лететь вечно».
Из Вашингтона Владимир Дубинский. Проект «Солнечный импульс» – первая попытка пересечь США на подобном летательном аппарате. О выгодах и недостатках этого начинания мы беседуем с обозревателем московского журнала «Новости космонавтики» Игорем Афанасьевым.
Это и спортивное достижение, потому что это первый перелет пилотируемого аппарата над солнечным хребтом на такое большое расстояние. И, во-вторых, это своеобразная демонстрация возможностей современной техники, потому что до недавнего времени невозможно было создать, во-первых, такой легкий аппарат, во-вторых, солнечные элементы, они не были столь совершенны, чтобы обеспечить электроэнергией и моторы, способные поднять аппарат не только дистанционно пилотируемый дрон, но и что-то, нечто более крупное, скажем, вот как с человеком, как сейчас это делается. Я думаю, что здесь прежде всего два ответвления будет. Наверняка это будет дальнейшее развитие беспилотных летательных аппаратов, дальних и высотных, потому что летать без заправки топливом сколь угодно долго, я думаю, что способны только солнечные самолеты. Сейчас, как вы знаете, это тренд, то, что ДПЛА, они все больше и больше завоевывают свою нишу у военных, потому что это достаточно универсальное средство. Оно как для разведки может применяться, так и для ударных каких-то операций. Это первое. Во-вторых, ну, наверное, когда-то пойдет, что и пилотируемые аппараты будут снабжаться солнечными элементами и двигателями, но пока еще для этого нужны рекордные достижения в конструкции. Нынешние самолеты все-таки по большей части смогут даже взлететь на электродвигатели с солнечными элементами. А вот этот вот аппарат, он такой, комбинация рекордного планера и рекордного самолета.
Ну, похоже, он выглядит как громадная рама, то есть 1,5 тонны весом всего и размах крыльев 64 метра, фактически как у Боинга.
Вот если взглянуть немножко в историю, то самолеты с мускульным приводом, они имели приблизительно такие же размеры, но весили гораздо меньше. Поэтому сейчас уже идет к тому, что размеры становятся такие соизмеримые, и прочность у них уже достаточная для того, чтобы не просто взлететь, перелететь с одного места на другое, но еще и парить и подниматься очень высоко, потому что просто даже долететь до какого-то потолка, допустим, там 10 километров или выше, насколько я понимаю, он поднимается 30 тысяч футов, это где-то около 10 километров. Даже на таком самолете огромная рама, это достаточно сложно, потому что воздушное пространство, оно напоминает дорогу булыжную, то есть там могут быть и течения сильные, и ветры. В общем, достаточно сложно. Вот. А современный аппарат уже способен это сделать.
Как факт положительный, мы констатируем, что такой самолет летает. Как факт отрицательный, мы пока говорим о том, что, видимо, КПД у него все-таки небольшой, поскольку емкости этих солнечных батарей и скорости передвижения аппарата, они пока недостаточные. Это устранимые проблемы?
Я думаю, что да. Очень трудно представить себе какой-то аппарат, допустим, для перевозки, ну, что-то типа авиалайнера на несколько сот человек, чтобы он взлетал и перевозил перевозил людей на какие-то большие расстояния, но я думаю, что он будет циклопические размеры иметь. Да и, наверное, не нужно, потому что у нынешнего аппарата вот солнечного импульса маленькая скорость. Но это все соизмеримо как раз из-за того, что у него все-таки мощность двигателя очень незначительна. Это в основном, грубо говоря, мотопланер. То есть его основное назначение – это парить, и когда он будет сваливаться, тогда он включает двигатель.
Получается, как с автомобилями, с электрическими двигателями, они существуют, они развиваются как-то, но, тем не менее, никакой альтернативы серьезной автомобилям с бензиновым двигателем или с дизельным не представляют собой.
Я бы не сказал, что здесь технические трудности одного порядка, потому что развитию электромобилей мешает лобби обычное. Двигатели внутреннего сгорания и вся нефтяная промышленность, потому что, ну, сами понимаете, для того, чтобы развивались электромобили, все придется переделывать. С самолетами все гораздо сложнее, тут еще и технического плана трудностей, которых нет в автомобилях. А в общем, я говорю, да, аппараты есть, но практическое применение для пилотируемой авиации, скорее всего, они не будут иметь в ближайшее время.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 мая работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимиром Дубинским, был авиационный эксперт Игорь Афанасьев. Самолет «Солнечный импульс» продолжает трансамериканский перелет. Так обстояли дела. В понедельник, 6 мая 2013 года, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.